Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях снова Татьяна Владимировна Кудрявцева, доктор исторических наук, профессор РГПУ имени Герцена. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Ну, с большой популярностью прошел наш первый диалог о судьбе Юлия Цезаря. Сегодня мы продолжим.
И решим ее.
Да, и решим. В прошлый раз мы остановились на том, что Рим стоит на пороге гражданской войны, отношения Цезаря и Помпеи ухудшаются. Скажите, пожалуйста, можно ли было все-таки избежать гражданской войны? Могли ли два триумвира договориться?
Ну, теоретически всегда есть такая возможность. Практически шансы, вот если брать ситуацию, да, вот как это все к ней постепенно подходило, 50-й год до нашей эры, когда, ну, он стал решающим вот в этом, в преддверии гражданской войны, то каждый вот этап этого преддверия показывает, что этих шансов оставалось все меньше и меньше. И тут были, конечно, опять же, и объективные, и субъективные причины. С одной стороны, недоброжелатели Цезаря, прежде всего, это даже не Помпеи, а вот те самые непримиримые оптиматы, которые питали на его счет самые страшные подозрения и ожидали от него вот всяческих каверз, они прекрасно понимали, да и Помпей это тоже понимал, что вот как бы вот в законной политической борьбе практически без шансов, да, потому что Цезарь действительно к этому моменту был настолько и популярен, и богат, и влиятелен, что им его было вот так не одолеть. Да? Если не одолеть законными политическими способами, да, и они его подозревают там, во всем тяжком, то остается, в общем-то, единственный способ, да, путем насилия. И поэтому вот я все-таки настаиваю, это не только потому, что там я как-то симпатизирую Юлию Цезарю, я тут стараюсь сохранять объективность как историк, что, конечно, в том, что дело все-таки кончилось гражданской войной, да, главную лепту внесла вот сторона Помпеи, помпеянцев. И если говорить о субъективных факторах, вот я уже говорила в прошлой части, это, конечно, недооценка Цезаря, знаменитая фраза Помпея, что стоит ему топнуть ногой, и вся Италия сбежится под его знамена. И плюс еще случилось так, что весной 50-го года до нашей эры Помпей серьезно заболел, он был в это время в Неаполе, он выздоровел, все окончилось благополучно, и вот это выздоровление Помпея очень эмоционально было воспринято и жителями Неаполя, и жителями других итальянских городов, и на пути Помпея из Неаполя в Рим его встречали там восхищенные, благодарные жители, дамы бросали в воздух чепчики, там ему веночки дарили, и, в общем, он наблюдал эту картину всеобщего народного энтузиазма и любви. И вот, кстати, Плутарх, один из наших главных источников по этому периоду, греческий историк, замечает, что вот эта любовь и восторг, она настолько овладела душой Помпея, то есть вот он ее так понял, да, что он самый популярный политик и действительно легко справится с Цезарем, что вытеснило из его головы все разумные мысли. Ну вот, и все, в общем-то, шло к этому часу Х, и в конце 50-го года уже по городу ползли слухи, совершенно беспочвенные, что Цезарь идет с армией на Рим, и распускали, скорее всего, недоброжелатели Цезаря, и когда вот 1 января 49-го года собирается Сенат, вот счет уже пошел, ну, если не на часы, то на дни. Потому что на этом заседании Сената трибуны цезарианцы Марк Антоний и Квинт Кассий, это, кстати, то ли брат родной, то ли кузен, вот Гай Кассий Лонгин, убийца Цезаря, настояли на том, чтобы было зачтено письмо Цезаря. Это вот то самое письмо, где он, в общем-то, предлагал сложение одновременной полномочий для себя и для Помпея, но вот, то есть определенный компромисс. Он был в очередной раз отвергнут, и более того, тогда консул, один из консулов этого года, 49-го, потребовал, чтобы Цезарь к определенной дате, неизвестно точно, ну, допустим, там, 1 июня или к 1 июля 49-го года, сложил себя полномочия, если он этого не сделает, то он будет объявлен хостес патри, то есть врагом Отечества. И когда 7 января собирается очередное заседание Сената, и на нем звучат требования о том, чтобы Цезарь немедленно как-то вот отреагировал на это сенатский декрет, и трибуны цезарианцы, вот те самые Антоний и Кассий, накладывают вето, тогда Сенат вводит Сенатус консультум ультимум, чрезвычайное положение, то есть приостанавливается действие трибунского вето, и все, фактически это означало уже, ну, вот объявление Цезарю войны. И трибуны, опасаясь за свою жизнь, бегут, переодевшись там, в рабскую одежду, то есть они реально опасались за свою жизнь из города к Цезарю в Равенну. Но Цезарь зимует в Цезальпинской Галле, он всегда зимовал во время гальской кампании именно там, с одним легионом, в этот раз это был 13-й легион, с которым он там был. Они ему, естественно, все сообщают, да, и вместе с ними Курион еще туда бежит, подробно, что происходит в Риме, и Цезарь тогда выступает перед своими солдатами. И конспект этой речи Цезарь сам приводит в записках о гражданской войне, и он говорит о том, что вот его враги совратили Помпея, что они растоптали права народных трибунов, что они нанесли ему, его воинам, оскорбления, они пытаются умолить его дигнитас. Вот это такое очень важное понятие было в римской системе ценностей. Вообще, ну, переводится как честь, честь, достоинство. Вот, собственно, гражданскую войну Цезарь представлял именно как вот войну за отстаивание вот этого своего достоинства, дигнитас, потому что вот ввиду всех тех достижений во благо Римской Республики, которых он добился, он имел право претендовать вот на такое почетное положение в государстве, а ему в этом его праве было отказано его врагами. Вот. Ну и дальше уже следует эта знаменитая сцена, кстати, точно неизвестно, 12, 13, 14 января, ну где-то вот эти вот дни, да, когда он уже выступил перед легионом, он с ним подходит к реке Рубикон. Речушка – это приток реки По или Пада, она непростая, она является границей провинции Цезальпинская Галлия и, собственно, Италии. Да? То есть Италия тогда начиналась вот за Цезальпинской Галлией, за Апеннинами. Север современной Италии не входил вот в это географическое понятие Италии. И Цезарь, как говорят наши источники, некоторое время стоял в раздумьях, а стоял он в раздумьях, потому что вот этот вот его шаг, то есть если он переходит Рубикон,
гражданская война,
не распускает армию, он нарушает известный закон Сулы, провинциальных наместников, а этот закон требовал, что вот как только наместник с армией оказывается на территории Италии, он эту армию обязан распустить. Вот Помпей вернулся из Сирии, да, высадился в Брундизе, армию распустил. Значит, то же самое, по идее, должен был сделать Цезарь. А если он этого не делает, да, это гражданская война. Поэтому он и говорит вот эту знаменитую фразу, цитату из Минандра, по-гречески он произносит. Ну, она известна, конечно, по латыни, «Алия якта эст», да, «жребий брошен». Все, и переходит Рубикон. И начинается гражданская война.
А ожидали в Риме такой реакции или все-таки надеялись, что Цезарь, грубо говоря, прогнется?
Нет, нет. Они, конечно, они, ну, потому что они действительно оскорбили его дигнитас, да, потому что действительно своей неуступчивостью они, хотя с другой стороны, знаете, вот вы сейчас задали такое, сейчас я уже попытаюсь переосмыслить и, может быть, свой ответ на пути. Трудно сказать, потому что вообще, знаете, вот дальше вот опять же события очень стремительно идут. И некоторые моменты, они странны, и тут к вопросу, наверное, об исторической психологии или даже просто о психологии, вот, потому что вот Цезарь начинает стремительно двигаться через Этрурию к Риму, действительно, в общем-то, стремительно двигается, и какая-то вдруг растерянность среди противного лагеря происходит, но вроде бы они сделали все, чтобы события развивались именно таким образом. Неужели действительно, вот как вы сейчас спросили, они там надеялись, что он прогнется и там добровольно себя на алтарь привнесет их там каких-то амбиций, политических планов. Это же совершенно невозможно такую мысль допускать. Но, тем не менее, когда вот это началось, да, вот буквально там где-то, по-моему, числа 16 января собирается заседание Сената, И Катон торжественно на этом заседании Сената вручает, ну, вносит предложение, все за, естественно, верховное командование в войне с Цезарем Помпею. Ну, в какой-то, видимо, надежде, что сейчас Помпей будет оборону организовывать. А Помпей вдруг неожиданно заявляет, что он принял такое решение покинуть с верными ему войсками и людьми Италию и вот создавать такую базу против Цезаря в Греции. Причем они настолько торопились покинуть Италию, что даже казну оставили Цезарю, да, он же потом воспользовался вот оставшейся государственным этим как казной. Тут, конечно, Помпею припомнили вот эту фразу, один там из помпеянцев Фавони сказал, ну, топни ногой, давай, вот, вот настал этот момент, да, 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 где же та сама армия? И Помпей заявляет, что те, кто с ним вот сейчас не последуют, те враги Отечества, его собственные враги. Довольно неуклюжее такое политическое заявление. Цезарь, конечно, там, отыграл на пять, что называется, потому что он заявил, что те, кто вот в этой войне не примкнут ни к нему, ни к Помпею, те его друзья. И с самого начала вот этого своего движения по Италии он вел себя необычно с точки зрения, ну, нельзя сказать такого там практики, узуса гражданской войны, но у римлян же уже был опыт гражданской войны, да, это вторая гражданская война, была первая гражданская война, мы о ней вспоминали, между Марием и Суллой, и было определенное представление о том, как это все происходит. А происходит страшно, потому что мы вот говорили о суланских репрессиях, но ведь марианцы, когда захватили Рим в 87 году, они там тоже резню устроили страшную, да, и многие знатные оптиматы, в том числе, кстати, коллега по консулату, бывшему Марию, который вместе с Марием громил кимбров и тевтонов, Квинт Лутаций Катул, были убиты. То есть там, в общем, тоже творились. Ну, конечно, может быть, Сулла своими проскрипциями эти зверства марианские переплюнул, но тем не менее, то, что обе стороны занимались вот этим террором по отношению к своим противникам, запугиванием населения, это уже вот было такое представление, что так вот происходит во время гражданской войны. А Цезарь сразу же объявил о том, что он будет проводить по отношению к своему противнику политику клементия, милосердия. Вот это, ну, в общем-то, такой уникальный пример во всемирной истории, да, вот вообще война это дело такое, когда вот не до гуманности, не до милосердия, а когда война гражданская, вы знаете, что это самое всегда жестокое и свирепое из всех войн вообще, которые ведут люди. И вот одна сторона заявляет, что она будет проводить эту политику милосердия.
Видимо, он пытался расколоть лагерь своих противников, чтобы те, кто был не стоек в коалиции врагов.
Вы знаете, ну, едва ли, потому что к нему после этого очередь не выстроилась записываться в его армию. Но то, что население отреагировало, несомненно. И, кстати, многие вот города, муниципии, они добровольно, там, когда Цезарь подходил со своим 13-м, потом к нему еще 12-й, он же с одним легионом был вообще, да, то есть у Помпея там, его армия была, сил было-то гораздо больше. А Цезарь-то первоначально был с этим одним 13-м легионом, потом только 12-й подошел, и он подходил к какому-то там городу, и обычно из этого города, значит, выходила депутация и говорила, вот там, Цезарь, прими наши, так сказать, лучшие пожелания, гостеприимство и так далее и тому подобное. И первый такой вот случай массового применения вот этого принципа милосердия, осуществления принципа милосердия, это был такой город Карфини, это средняя центральная Италия, в Самни. И там получилось так, что скопился довольно значительный отряд помпеянцев, в том числе во главе с консулом, бывшим консулом, консуляром Агинобарбом. Это один из таких вот рьяных, заклятых недругов Цезаря, который как только его там в Сенате раньше не клеймил. И у него 30 когорт, и там довольно много знатных нобелей, сенаторов при нем, опять же, бывших там консулов и преторов, человек 50 таких вот сливок было. И вот Цезарь подходит, то есть у него значительная сила, он мог бы организовать сопротивление. Но когда Цезарь подошел к этому Карфинию, солдаты Акинабарба, они просто, в общем-то, заявили ему, что они сражаться не будут, а жители сдали город. И вот сидит этот, значит, Акинабарб там у себя ждет. Ну, он же, в общем, враг Цезарь, он это понимает, что у Цезаря есть масса оснований с ним как-то расправиться. И он позвал к себе своего личного врача и велел приготовить отраву. Тот ему, значит, принес некий напиток, он его выпил, а дальше он получает информацию о том, что вот те из противников Цезаря, кто с ним уже встретился в Карфине, да, то есть они там как-то к нему на прием записывались, то есть он с ними встречался, они все прощены, Цезарь их всех отпустил, так пожурил немного и отпустил. И он зовет себе врача и говорит: да что ж ты вот наделал, да как же так, я не хочу умирать. А тот его, значит, успокоил, что он дал ему сонное зелье. И вот, значит, радостный Домицы побежал к Цезарю, получил прощение, и после этого побежал к Помпею. Вот. И вот такие случаи, это повторялось все годы, да, вот Цезарь же в основном побеждал во время гражданской войны. Да, вот были какие-то моменты, мы будем говорить, очень для него неприятные, но все самые большие сражения этой войны он выиграл. Но война при этом длилась фактически 5 лет, пока физически просто вот не истреблены были основные силы помпеянцев, потому что происходило все время одно и то же, то есть ему там сдавались пачками, либо он брал в плен после очередной победы, всех прощал, и потом они опять начинали с ним воевать.
А скажите, пожалуйста, чем объяснить столь странную позицию Помпея? Зачем он увел войска в Грецию?
Ну, а кто его знает? Зачем? Нет, ну, были там, конечно, соображения подтянуть из близлежащих провинций, там такие провинции серьезные, да, Македония, Иллирик, Сирия, там довольно много легионов, и, видимо, он полагал, что вот эта часть римских сил будет ему верна. У него еще есть другая база в Испании, где тоже у него несколько легионов. У него довольно мощный флот, вот чего не было у Цезаря, да, и что потом тоже скажется во время греческой кампании в следующем году, в 48-м. То есть он мог, ну вот как-то удобно было сосредотачивать именно в Греции деньги и силы. Кстати, потом же, уже после гибели Цезаря, когда начнется уже очередной этап гражданской войны, Брут и Кассий тоже туда же убегут, в Грецию.
Но он предполагал, что у него не хватит сил оборонять Рим, он же фактически сдавал столицу, центр.
Ну да, ну да, но там же, ну в самой Италии же войск немного, да, вот, в общем, легионы, они в основном в провинциях дислоцируются. То есть, да, в Италии есть какие-то силы, но это силы такого там быстрого реагирования. Допустим, легион ждет, объявляется набор, легион ждет отправки куда-то, да. Вот. А вообще вот в самой Италии, ну, не знаю, это вот один из вопросов, да, вот у нас таких несколько будет, очевидно, вопросов. А почему Цезарь вот так вот делал, а почему Помпей так делал? Помпеянцы тоже удивлялись, почему он принял такое решение. Вот. Но Цезарь тем временем, вот уже после этой истории с Карфинем, уже когда слух о его милосердии распространился по Италии, без всяких проблем, то есть никто не пытается ему помешать, он входит в Рим. То есть вот получает доступ к этой государственной казне, что было, конечно, очень кстати, потому что война – дело дорогое. И дальше он отправляется в Испанию через юг современной Франции, Нарбонскую Галлию, где греческая колония Массилия поддержала Помпея. Массилию там, кстати, он несколько месяцев осаждал. А сам он отправляется уже весной 49-го года в Испанию. Собственно, вот на детали он контроль в течение 2 месяцев установил, да, дальше вот он отправляется в Испанию, там тоже, в общем-то, все для него достаточно успешно проходит, потому что легионы Помпея не желают сражаться и воевать, может быть, в отсутствие, опять же, своего военачальника, то есть какие-то отдельные происходят стычки, но, в общем, и испанские города, и испанские легионы Помпея переходят на сторону Цезаря. То есть он устанавливает контроль над этой провинцией. Но это, конечно, хорошо, но это его армию особо не увеличивает, потому что в этой же провинции остаются эти же легионы. Да? Ему нужно, вот ему приходилось все время вот эти вот силы-то свои распылять. Поэтому, когда он принимает решение отправиться в Грецию и там выяснять отношения с Помпеем, это уже зима 49-48 годов, причем даже не сразу, а так вот несколько этапов, он перевез туда только 1020 воинов. Это в два раза меньше, чем было у Помпея. Ну, потом опять же, какие-то силы подходили, но надо было, опять же, посылать отряды в соседние провинции, Македонию, Лирик и так далее. То есть вот реально, что называется, под ружьём у него было все время во время этой греческой кампании пехоты примерно в два раза меньше, чем у Помпея, то есть 45 тысяч против 20-22 тысяч, а конницы и того меньше. То есть у Помпея была как раз довольно сильная кавалерия, 7 тысяч, а у Цезаря он сам пишет 1000, но исследователи говорят, все-таки, наверное, 1800 у него была кавалерия. И совсем плохо было со флотом. Вот это у него долго была такая проблема. Поэтому его солдаты, с которыми он переправился тогда, они не получали достаточно продовольствия, то есть было просто не подвести необходимое продовольствие, фураж. Ну, конечно, там пытались как-то местности раздобыть, но это тоже было сложно. И они, в общем, очень так сурово зимовали, и первое же такое сражение – оно было недалеко от побережья, и, кстати, говорят, это тоже сыграло свою роль в Греции, сражение под Дирахием, оказалось для Цезаря неудачным. То есть он вообще-то это сражение проиграл. И если бы он сам говорил потом, да, что вот гражданская война могла бы окончиться в этот день, когда он проиграл битву при Дирахии, если бы у противника был во главе полководец, который умеет побеждать. Это, конечно, шпилька в адрес Помпея, он потом еще не раз будет такие шпильки отпускать, но это действительно тоже вопрос, а почему Помпей тогда, когда у него был реальный шанс, да, добить Цезаря, почему он этого не сделал? Ну, вот не решился, не сделал, осторожничал. И Цезарь, когда он получил уже подкрепление и, главное, понял, что надо уводить армию подальше от побережья, чтобы вот лишить противника этого преимущества во флоте, да, потому что противник мог как раз получать еще.
Ну, понятно, десант высаживался.
Ну, да. Вот. И он уходит уже вглубь полуострова, и происходит, собственно, одно из, наверное, самых известных сражений, это уже лето, август, гражданской войны, битва при Фарсале, а известно оно, потому что вот тут опять, да, Цезарь-Помпей, вот спор, кто круче, кто лучше полководец, и вроде бы преимущество изначально у Помпея, у него, как я уже сказала, двукратное преимущество в пехоте, многократное преимущество в кавалерии, и надо сказать, что сам Помпей и помпеянцы не сомневались в своем успехе, они накануне Фарсальской битвы там делили провинции Цезаря гальские, кто там будет наместничать, украшали свои палатки там плющом, столы были накрыты, то есть это все потом обнаружили Цезарь в лагере Помпея, то есть они готовились праздновать, они были настолько уверены в своей победе. И, конечно, Фарсал – это такой пример, в общем-то, полководческого гения Цезаря, потому что вот эти вот свои меньшие силы он расположил таким образом. Там была одна, ну, точнее, две задумки, блестяще выполненные. Он, в общем-то, понимал, что помпеянцы, опираясь на свою кавалерию, попытаются обойти с правого фланга и зайти в тыл его войску. И он вот за этим своим правым флангом поставил такой отборный отряд пехоты, примерно 3000 человек, то есть такой запасный полк некоторым образом. И когда помпеянцы действительно начали этот вот обход, фланговые, они вдруг уперлись в этот вот засадный полк и перепугались, решив, что у Цезаря на самом деле гораздо больше войск, чем они думали. И Плутарх также замечает, и вот это настолько такое колоритное замечание, что едва ли он это выдумал. Скорее всего, действительно у кого-то прочитал, ну, вот там, в воспоминаниях участников. Он же пользовался теми источниками, которые вы до нас не дошли, в том числе и современными этим событиям, что Цезарь дал такое распоряжение своим вот этим вот сидевшим в засаде воинам, поражать там копьями и прочим оружием холодным противника в лица, потому что вот эта вот кавалерия Помпея – это в основном молодые люди, такая золотая молодежь Рима и Италии, то есть молодые люди, которые пекутся о своей внешности, вот, и вот так вот он с ними обошелся не по правилам. И это тоже внесло в их ряды сумятицу, потому что они не хотели как-то вот украшаться шрамами. Видимо, все-таки будучи не до конца уверены, что они всегда украшают мужчину. И это тоже способствовало тому, что они просто разбежались.
Разложил.
Разложил. Вот. И Помпей вдруг понял, что он это... Эту битву проиграл, это, конечно, такой шок был, но вот он бежал, а Цезарь потом как раз вот ходил по лагерю и удивлялся и беспечности, и недооценки его врагами, и видел вот эти вот приготовления к пиршеству. Кстати, он там обнаружил переписку Помпея, в том числе там были и какие-то римские, италийские корреспонденты, и, возможно, даже какие-то люди, которым он доверял, но он велел сжечь все бумаги, то есть даже не посмотрел, что там было, то есть весь вот этот архив Помпея он спалил. Кстати, там же в лагере он обнаружил одного из офицеров помпеянских, Марка Юния Брута, которому он всегда очень симпатизировал, ну вот говорили, что у него с его матерью Сервилией были нежные отношения. И даже, ну, это совершенно точно неправильно, ходили слухи, что это его сын, это неправда, это давно уже, в общем-то, опровергнуто. Но, тем не менее, он всегда действительно относился как-то вот с нежностью к Бруту и очень обрадовался, что он цел, невредим, и, в общем, его, естественно, там принял, обласкал. Вот. И больше, кстати, Брут как раз в гражданской войне не воевал. Вот его противостояние военное с Цезарем закончилось именно в Фарсале.
Драматургия высокая.
Ну да, это да.
Ну, как отреагировал Помпей в целом? Что, так сказать, у него не возникло желания просто сдаться на милость победителю?
Нет, такое желание не возникло. Помпей. Нет, нет. Помпей, ну, видимо, он все-таки еще не оставлял надежду как-то воспрять вновь. Он отправляется в Египет. Он когда-то оказал услугу египетскому царю, Птолемею XII. Сейчас, в тот момент, в Египте был уже другой царь, Птолемей XIII, малолетний, где-то лет 13-12 было, мальчик. И он надеялся, что вот в память об этой услуге, о добром отношении предыдущего царя, ему окажут гостеприимство. Ему сначала действительно пообещали, и он, простившись, там было такое условие, что вот он один должен прибыть для переговоров в царский дворец, и он простился с женой и сыном, которые остались на корабле римском, прыгнул в лодку, которую за ним прислали, и в этой же лодке, то есть она вот подплывает к берегу, и жена и сын, они стоят на корабле, они все это наблюдают. Кстати, садясь в эту лодку, он произнес фразу по-гречески тоже, это была цитата из Софокла, о том, что тот, кто идет в дом такого деспота, тот не может чувствовать себя там в безопасности, какой-то такой был смысл этой фразы. Это, собственно, было последние его слова. И его вот так подло и коварно убили, потому что царедворцы этого юного Птолемея XIII, они все-таки решили вот в этом споре между Помпеем и Цезарем, сначала, по крайней мере, они как бы намекали, что они поддержат Цезаря, а не Помпея, но вот и вот так подло его убили, а Цезарь, он же фактически по пятам преследовал Помпея, то есть ему действительно очень хотелось его там пленить. Ну, и, конечно, он бы потом его, там, не знаю, обнял, поругал там как-то. Кстати, ведь до начала гражданской войны, вот такой тоже интересный факт, то есть до 40, вот прямо до начала войны, Помпей был его главным наследником. Завещание Цезаря было известно.
И... Конечно, они же и родственники.
Ну, да, и, да, 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 да. Ну, то есть, вот отношения-то уже ухудшались, и тем не менее, вот прямо еще вот война уже была на пороге, а он еще был его наследником главным. И Цезарь прибывает вот буквально там во след Помпею, и ему преподносят в качестве дара отрубленную голову Помпея. Известно, что он, в общем-то, был в негодовании и не смог сдержать слез, когда он это увидел. То есть не оценил такой варварский подарок, который ему преподнесли. А дальше начинается тоже вот такой интересный эпизод. Вот вы же спрашивали, там, почему Помпей так поступил, а вот тут уже вопрос, почему Цезарь так поступил. Ну, то есть, конечно, там есть одно объяснение, почему он так поступил, потому что вот эти вот египетские царедворцы, они-то надеялись на расположение Цезаря, оказалось, что вот они, наоборот, как-то его оскорбили этим даром страшным. И в Египте вообще шла такая внутридинастическая распря между Птолемеем XIII и его старшей сестрой Клеопатрой, Клеопатрой VII, по заведенному порядку, который греческая династия Птолемеев, потому что после Александра Македонского греческая династия Птолемеев правила в Египте. Птолемей Лак – это один из военачальников диадохов Александра. Но они переняли вот этот египетский обычай, принятый среди фараонов, когда фараон женится на своих сестрах. И вот эта вот Клеопатра, она была также формально и женой своего младшего брата, и сестрой, и женой. И дама, она, несомненно, была очень амбициозная, и у них не заладилось с братом, то есть там произошла некая ссора. Советники Птолемея, у него был один такой Потин, евнух, главный советник, и Ахилла, что-то вроде военачальника. Они были резко против Клеопатры, и она, в конце концов, даже бежала там из дворца. И вот она, Плутарх пишет о том, что таким вот экзотическим способом завернутую в ковер ее принесли во дворец, где гостил Цезарь, для беседы с римским военачальником. И вот она с ним побеседовала и убедила Цезаря поддержать ее интересы в этой распре. И Цезарь действительно встал на сторону Клеопатры, а тем самым, значит, обрел врагов вот в лице ее брата и его советников, и началась так называемая Александрийская война. То есть совершенно неожиданно Цезарь оказался вовлеченным вот в эту вот внутриегипетскую войну, и из-за того, что это было неожиданно, он там не собирался воевать в Египте, у него сил-то с собой было совсем немного, да, это уже ноябрь месяц, когда все это завертелось, то там дальше зима, а зима – это, в общем-то, святое время, когда армия зимует и не воюет. И ему, конечно, пришлось очень непросто. Там было несколько эпизодов, когда Ахилла, вот этот военачальник египетский, попытался его отрезать от кораблей, и Цезарь для этого поджег доки, и пожар перекинулся на Александрийскую библиотеку, и часть знаменитой библиотеки тогда же погибла в огне. Вот такое бывает, да. И потом был еще один тоже, конечно, такой замечательный эпизод, весьма драматический. Там происходила тоже какая-то стычка в районе вот этой насыпи, дамбы, которая соединяла Фаросский маяк, собственно, с берегом. И в какой-то момент Цезарь, значит, он к своим солдатам прорывался, он, ему пришлось выпрыгнуть из лодки, и он плыл по морю, держа вот так вот высоко поднятые руки свои записки, над которыми он работал все время, а зубами поддерживая свой вот плащ, алый императорский плащ военачальника, потому что вот он не хотел, чтобы вот этот плащ попал в руки врагу. И вот так вот, подняв руку и зажав зубами плащ, он плыл. Выплыл, правда, с плащом непонятно. Некоторые источники все-таки говорят, что попал он в руки врагу. Кстати, вот чары Клеопатры, они, видимо, так действовали точечно, да, на собеседников, потому что вот Цезаря-то она, конечно, очаровала, а вот жители Александрии ее не любили.
А вот я как раз хотел спросить, что источники говорят про внешность Клеопатры? Она правда была такой красавицей, как принято считать?
Значит, смотрите, один французский историк сказал такую фразу, что если бы форма носа у Клеопатры была другой, то вообще мировая история пошла бы каким-то совсем иным путем, но вот у нее была правильная форма носа, поэтому вот получилось так, как оно получилось. Но если мы посмотрим вот, скульптурные изображения Клеопатры, картина до нас не дошла. Да? Вот, всякие там египетские, такие стилизованные под древние египетские рельефы и росписи, типа в Дендере, вот в известном храме, где ее изображение, они, конечно, ничего общего с реальным обликом Клеопатры не имеют. Но есть несколько близких по времени бюстов. Ну, вот такой вот известный бюст, он обычно всегда, как только там загуглишь Клеопатра, картинки появятся, его можно посмотреть, показывает, что вовсе она не была такой красавицей-то. Вот так на нее посмотришь, даже с учетом того, что каноны красоты меняются, вот, ну, если судить по этому изображению, она писаной такой красавицей не была, но она действительно, вот есть такое понятие, мы говорим о харизме, да, вот о некой такой внутренней силе, которым обладает человек, это очень важно для политика, полководца, и он может воздействовать на массы людей, и люди за ним идут, да, вот у Цезаря была эта харизма. А есть такая женская харизма, да, когда не будучи даже вот такой суперпупер, красавицы, тем не менее, вот некоторые женщины наделены вот такой какой-то особой, особыми чарами, притягательной властью. И вот, судя по всему, Клеопатра действительно была ею наделена, да, потому что вот дальше, иначе нам непонятно будет история с Антонием, да и история с Цезарем тоже непонятна. Потому что, ладно, он ее поддержал тогда, да, но вот уже, значит, весной, там, с ноября по чуть ли не апрель длилась вот эта Александрийская война, уже прибыли подкрепления, да, уже вот разбили они эту, значит, египетскую армию, было там даже сражение такое довольно большое, Птолемей очень, кстати, утонул в Ниле, там его корабль претерпел кораблекрушение, его советники там были убиты, погибли, в общем, все, он как бы эту Александрийскую кампанию выиграл. Значит, ситуация в Римской Республике, она, в общем-то, требовала от него неких быстрых и решительных действий, потому что в Риме там, в общем-то, были какие-то такие беспорядки происходили. Помпеянцы, естественно, укреплялись, да, собирали силы, то есть создавали какие-то, опять же, оплоты сопротивления, и надо было, в общем-то, делами заниматься, а он, тем не менее, гостит у Клеопатры и предпринял с ней такое романтическое путешествие по Нилу. И вот этот эпизод, вообще вот вся Александрийская война и, главное, вот потом неспешность Цезаря после войны, он, конечно, вызывает очень оживленную дискуссию среди историков, которые, в общем-то, пытаются найти какие-то рациональные объяснения действий Цезаря и не находят. Не было там
политического расчета не было?
Нет, нет. Ну вот отдохнуть решил, ну устал, человек имеет право на отдых, ну, да, он воюет там, с 1958 года, да, пирамиды со сфинксом посмотрел, красивая женщина, да, вот. И он действительно, вот такое ощущение, что, как теперь говорят, забил на всё и несколько месяцев просто вот наслаждался этим отдыхом с Клеопатрой. И когда уже действительно ситуация приобретала критический характер, потому что, ладно, там помпеянцы, ладно, там в Риме вообще-то что-то там происходит тоже неладное, но боспорский царь Фарнак, это тот самый, которому когда-то за помощь и предательство, за помощь в войне против Митридата и предательство отца, фактически это сын Митридата, римляне оставили часть Понтийского царства в виде боспорского царства, вот он воспользовался всей этой ситуацией в Римской республике и начал захватывать. На тот момент это уже были римские владения, римские провинции, которые раньше входили в царство его отца. То есть это уже просто вот такой наглый, дерзкий шаг, и надо было на это реагировать, поэтому, как, наверное, не печально было Цезарю, ему пришлось оставить Клеопатру. И через несколько недель после того, как Цезарь уехал, у Клеопатры родился сын, и она его назвала Цезарь.
Так вот, наверное, и ответ, он, наверное, хотел сына увидеть, поэтому и ждал.
Вот вы предложили интересное объяснение. Хотела увидеть, но он, наверное, не знал, что там сын родится. У него вообще только до этого девочка рождалась. Но
он... Ну, вот он и ожидал.
Ожидал, наверное. Но не довелось, Фафарнак помешал. Кстати, он его не признавал официально никогда, этого ребенка. Но то, что он разрешил Клеопатре назвать его именем Цезарь, вряд ли бы она все-таки осмелилась это сделать, значит, показывает то, что это действительно его сын. Кстати, александрийцы называли его так уменьшительно Цезарион, и он, в общем-то, вот этот ребенок, он так и вошел в историю, как Цезарион. Вот. А Цезарь, значит, теперь стремится туда, вот к брегам Понта, чтобы разбираться с Фарнаком, и разобрался с ним очень быстро. Это вот эта знаменитая кампания, ему фактически 5 дней понадобилось на то, чтобы разбить Фарнака. Такое решающее сражение было битва при Зеле, и он о своей победе сообщил своему другу Матию фразой, которая стала крылатым выражением «Вене, види, вики». Да? То есть пришел, увидел, победил. Потом, кстати, когда вот он будет триумф справлять в 1945 году, его воины будут на этом триумфе нести вот в качестве таких слоганов «Вене, види, вики». Да? Пришел, увидел, победил. Действительно,
я смотрю,
пришел,
что увидел, победил. С пиаром у Цезаря все было хорошо, то есть у него голова была настроена.
Да, нет, политическая на пропаганда, это, об этом думали, обе стороны, конечно, об этом думали и заботились, и Цезарь, в общем-то, тут… Хотя, вот понимаете, опять же, у нас, наверное, дойдет речь, мы будем говорить еще и о диктатуре. Вот тут, конечно, он маху дал, когда он все-таки принял диктаторские полномочия, потому что вот тут это было неудачное решение, потому что скомпрометировано было само слово уже благодаря диктатуре Суллы. И вот как раз Август, собственно, архитектор империи, да, преемник Цезаря, он же откажется именно от диктатуры. То есть он, в общем-то, фактически ту идею, которую Цезарь ему подкинул, сосредотачивать в своих руках разные полномочия, и вот это и есть такой фундамент авторитарной власти, позаимствует, но диктатуру отбросит, и, в общем-то, будет прав.
Хорошо. Ну вот как раз триумф, да?
Нет, еще не триумф, еще не триумф. Потому что это пока только 47-й год, да, у нас еще впереди целый ряд драматических событий. Цезарь возвращается в Рим. Кстати, по пути он встретил Цицерона. Цицерон, он колебался долго, кому примкнуть, но все-таки примкнул к Помпею и очень так тоже опасался встречи с Цезарем. Но Цезарь его так ласково принял, убедил вернуться в Рим, и, в общем, Цицерон действительно возвращается в Рим. В Риме Цезарь уладил какие-то первоочередные дела, провел выборы магистратов, и дальше надо было решать еще одну проблему, потому что вот за те, значит, месяцы, пока он там отдыхал в Египте, его противники, сторонники Помпея, оптиматы, собрали довольно значительную силу в Африке, провинция Африка, ну, это территория бывшего Карфагена, и там у них был союзник, нумидийский царь Юба, который с самого начала войны поддержал именно Помпея, и Цезарь еще в 49-м году пытался как-то поставить Африку под свой контроль, он туда отправил 2 легиона во главе с Курионом. Но вот Курион потерпел поражение, погиб, то есть там, в общем, все у него не ладилось с Африкой с самого начала. И надо было, конечно, тоже спешно как-то решать эту проблему, и хотя, опять же, зима уже была на пороге, надо было переправлять войска с тем, чтобы весной начинать уже кампанию. И вот тут, Цезарь столкнулся впервые, нет, не впервые, это был второй раз, сейчас я скажу, когда был первый раз, но это был такой серьезный случай бунта среди его солдат. То есть вот я говорила, что за все годы тяжелой гальской кампании ни разу никакого недовольства ни его легаты офицеры, ни солдаты не проявляли, и более того, вот когда началась гражданская война, все, значит, легионы Цезаря, они еще раз присягнули ему на верность, а центурионы заявили, что они там готовы каждый за свой счет снарядить всадника для войны, да, и, а солдаты заявили, что они готовы там скинуться для любимого командующего. Но, тем не менее, когда война началась, и стало ясно, что она быстро не кончится, и один из легионов Цезаря, 9-й, по-моему, это был легион, еще в самом начале войны, в 49-м году, стал проявлять какое-то недовольство, то есть требовать, опять же, немедленных выплат. Это вот в основном, конечно, те, кто уже много лет воевал, устал, хотел выйти в отставку. И Цезарь тогда очень так жестко с ними поговорил, но это имело эффект. Вот он хорошо чувствовал своих солдат, да, вот он подбирал всегда правильный тон и правильные слова им говорил. Вот тогда он им сказал, что он вообще применит по отношению к ним децимацию. Это вот та старинное наказание, когда провинившимся, да, там, легионе или манипуле, или когорте каждый десятый предавался смерти. Значит, но его там стали умолять легионеры, что нет, пожалуйста, там, не делай Цезарь этого. Ну и порешили, что децимации будут подвергнуты 120 человек зачинщиков, то есть 12 человек было казнено за это. Тогда, значит, вот это все разрешилось, эта ситуация. А сейчас, то есть это уже конец 47-го года, его любимый 10-й легион, считается, что это любимый его легион, и вдруг там тоже бунт. И солдаты требуют немедленно с ними рассчитаться, немедленно там выделить им наделы и так далее. Причем Цезарь посылает туда для переговоров сначала Салюстия, претор, это известный писатель-историк, его просто эти солдаты прогнали. Потом там двух каких-то еще переговорщиков-сенаторов они просто убили. И он приезжает к ним сам. И он приезжает к ним сам, ну, вот и можно эту сцену смоделировать, там шум, гам, требования, они кричат, там требуют, чтобы Цезарь им заплатил. И Цезарь им говорит так спокойно: «Я вам заплачу». Тут уже такое молчание, и он им говорит: я вам заплачу, когда вернусь из Африки, справлю триумф с другими легионами». И обращается к ним «Кверитес». Значит, «Кверитес» – это граждане, да, а вообще к воинам он всегда обращался как-то «Милитес», да, «воины». То есть он их называет теперь не воинами, а вот там штатскими «Кверитес». И вот одно слово, и вот эти вот бунтовщики начали умолять Цезаря, чтобы он их простил, что они готовы с ним там плыть в Африку. Ну и на этот раз зачинщики были наказаны только тем, что получили в 3 раза меньше от обещанной платы, чем другие солдаты. Вот, вот так он решил эту проблему, и дальше, в общем-то, у него больше никаких проблем не было. Да, собственно, вот и эти две истории, конечно, скорее, опять же, говорят о его популярности, о его полководческом даре и там, умении общаться с солдатами, чем о каких-то серьезных проблемах. Если, опять же, смотреть на те же легионы помпеянцев, которые там в случае чего пачками просто переходили, сдавались. Солдаты Цезаря же действительно за него воевали героически. Там вот в записках есть много примеров там, подвигов, которые совершал тот или иной там, центурион. И он отправляется в Африку, Цезарь. Там зимуют, и тоже первоначально, в общем-то, соотношение сил не в его... А, там еще был такой замечательный эпизод, когда он, когда они приплыли в Африку, Цезарь спускался с корабля и споткнулся и упал. Упал на землю. Вообще, это очень нехороший знак. Но он, значит, делает следующее. Он так вот имитирует, что он обнимает эту землю и говорит: «Ты моя Африка». То есть вот, вот так. Он, кстати, конечно, был человеком, ну, мягко говоря, не суеверным, и очень так с иронией относился ко всем этим суевериям, но, тем не менее, если надо было сделать вид, что он как-то вот уважает такую народную религию, он существовал такое поверье, что в Африке победить может только человек по имени Сципион. Вот, собственно, главнокомандующий помпеянскими силами пределами в Африке, это Метел Сципион. И у Цезаря в его лагере тоже был, значит, Сципион некий, действительно какой-то там потомок Сципиона африканского, но, как все источники говорят, совершенно никчемный человек, но держал он его исключительно вот ради того, чтобы показать, что вот у нас тоже тут Сципион есть.
Гениальный пиарщик просто.
Ну, да. Вот, вот так. Ну, а дальше, действительно, опять же, поначалу пока еще вот собирались войска, потому что помпеянцы же, они там несколько лет уже копили силы, да, вот, собственно, после Фарсала они создавали этот оплот в Африке. А Цезарю надо было, опять же, собрать там необходимый какой-то ударный кулак для того, чтобы противостоять армии помпеянцев и кавалерии нумидийской, которая, конечно, была такой серьезной силой. Ну, вот и происходит знаменитая битва при Тапсе, тоже 46-й год в Африке, битва, в которой помпеянцы потерпели очередное поражение, причем в ходе этого битвы солдаты Цезаря так разъярились, что, несмотря на офицеров, которые пытались как-то их удержать, они убивали даже тех помпеянских солдат, которые просили пощады, готовы были сдаться. Плутарх говорит, что будто бы помпеянцы потеряли в этом сражении 50 тысяч, а Цезарь – 50 человек. Это, конечно, совершенно фантастическая цифра.
Нереальная.
В записках об африканской войне, начиная с Александрийской войны, это уже не Цезаря записки, кого-то из его офицеров. Он только начало войны сам писал, а дальше уже за него дописывали, видимо, Авлгирцы или там Апими, есть разные варианты. И там как бы цифра приводится, что 20 тысяч погибло. Вот. Но в любом случае, когда вот дается такое соотношение сил, это показывает, что разгром-то полный одна сторона претерпела. Конечно, это нереально, потому что это невозможно, но действительно основные и вожди помпеянские, и вот тот же там Метел Сципион, и Афрани, и Петрей, и Юба, они все погибли либо прямо во время битвы, либо в основном даже после там битвы. А Юба и Петрей, например, когда стало понятно, что они в плен попадут, они устроили такое единоборство, поединок, просто друг друга убили, чтобы не попадать в плен. Но, конечно, в Африке произошел еще один эпизод знаменитый. Это история с Катоном, тем самым, да, идейным лидером, собственно. Если Помпей – это такой военный руководитель, да, то идейный руководитель, вдохновитель дела оптиматов – это, конечно, Катон. Катон держал Утику, это второй после Карфагена по важности город вообще в Африке был, ну, Карфаген и Ребрени, как известно, разрушили, потом там колонию свою организовали, то есть Утика – это очень действительно важный город, и вот Катон был кем-то вроде коменданта этой Утики, и когда стало после Тапса понятно, что вот Цезарь вот-вот с войском подойдет к Утике, тут, в общем-то, все понятно было, Катон, не желая доставлять Цезарю удовольствие простить его, а он, в общем-то, предвидел, что Цезарь именно так и сделает, и действительно с удовольствием, и заявляя не раз, что ни один поступок тирана не может быть назван ни законным, ни справедливым, вот принял решение уйти из жизни, причем он так, есть там подробное описание, как это все происходило, как он там сначала пообедал со своими друзьями, близкими, там, простился с сыном, почитал на сон грядущий трактат «Диалог Федон» Платона, утром проснулся и совершенно спокойно проткнул себя там, либо коротким мечом, либо ножом, ну, в общем, каким-то таким, но неудачно проткнул, потому что сразу не умер. Но тут уже сбежались близкие, раны ему зашили, но вот воспользовавшись там тем, что его оставили на какое-то время без присмотра, он разорвал эти швы и вот так, в общем-то, в мучениях испустил дух, исключительно ради того, чтобы Цезарь его не простил. Вот Цезарь сокрушался, что вот его лишили такой возможности.
Суровый поступок.
Да, да, но и человек был суровый.
Но, мне кажется, это характерно же для римской культуры, такое картинное самоубийство.
Да, да. Его, кстати, потом дочь Порция, которая была замужем за Брутой, она же после гибели Брута тоже покончит с собой, проглотив горячий уголек. Зачем вот таким страшным еще способом себя убивать, это другой вопрос. Ну вот, вот еще и помучиться при этом. Ну да. Вот. А, да, и, собственно, после ТАПСа, конечно, ТАПСа казалось, что война закончена, потому что, в общем-то, основные силы были разбиты, и Цезарь вернулся в Рим, и вот тогда-то он исправляет знаменитый четверной триумф. Триумф он справляет за победу над Галлией, естественно, над Египтом, Понтом и Африкой. То есть, естественно, не за победу в гражданской войне, потому что его никто бы не понял, если бы он справлял триумф как бы за победу в гражданской войне. То есть, триумф как бы за победу над всякими иноземными врагами. И проносят трофеи, идут в этом триумфальном шествии знатные пленники, и Верцингеторикс тот самый, который все ждал этот гальский триумф, чтобы его после этого задушили, и Арсиноя, это младшая сестра Клеопатры, ее тоже проводят в триумфе, она была противницей Клеопатры, и четырехлетний сын Юбы, который потом, кстати, остался в Риме, и Плутарх пишет, что это был самый там удачный плен в истории, потому что этот мальчик получил прекрасное образование, и потом из него получился известный там писатель, ученый и так далее. Вот, вот их проводят в триумфе, там же проносят, не помню точно цифру, но там больше 2000 точно венков золотых, которым Цезаря награждали города, муниципии, там всякие мелкие иноземные правители в знак своего, в общем-то, восторга и благодарности. Вот все вот эти там 2000 с чем-то венков, они такие довольно там много килограмм золота тоже торжественно проносят. Вот. Но на самом-то деле война, как оказалось, не закончилась, потому что предстояла еще последняя битва. И последняя битва, последнее поле битвы оказалась Испания. Испания, которая до этого, в общем-то, как-то там все было, ну, более-менее спокойно, хотя, в общем-то, не везло ей с наместниками в этой Испании, которые туда Цезарь посылал сначала. Там был вот этот Квинт Кассий, бывший народный трибун, сторонник Цезаря, который, в общем-то, оказался совершенно таким жадным, вороватым наместником и просто задушил налогами этих несчастных иберов и кельтоиберов, пока там очень, как бы, кстати, там не погиб. И последующие тоже наместники, в общем, в значительной степени благодаря их там некомпетентности, неразумным действиям, получилось так, что стоявшие в Испании легионы, а в основном это бывшие воины Помпея, те самые, которые в 49-м году в начале гражданской войны, ну, перешли на сторону Цезаря. Вот теперь они решили вдруг, вспомнили о том, что они вообще-то легионы Помпея, в Испанию приезжает старший сын Помпея, Гней Помпей. Вот в гражданской войне участвовало двое сыновей Помпея, Гней и Секст. Они были из редких вождей помпеянских, кто уцелел после африканской кампании, а также Тито Лабиен, вот тот самый бывший легат, любимый офицер Цезаря, который вот в начале, ну, еще в преддверии войны перешел на сторону Помпея. Мы о нем говорили на прошлых тоже нашей встрече. Вот он тоже остался в живых. И еще там Анивар, еще один такой известный офицер помпеянский. Вот они организуют сопротивление в Испании. И Цезарю на этот раз, ну, в общем, действительно, ему не хотелось покидать Рим, потому что там надо было все-таки заниматься, наконец, заняться и управлением, ну, потом мы поговорим о диктатуре Цезаря, видимо, отдельно, и решать массу проблем, и надо было, тем не менее, ехать на этот новый образовавшийся фронт действий, и он отправляется в Испанию, и там, это уже 45-й год, происходит последняя битва гражданской войны, сражение при Мунде, и сражение это было очень упорным, и в какой-то момент совершенно было непонятно, как оно все сложится, и Цезарь самолично пошел в атаку, один вообще, да, пошел в атаку, его осыпал град стрел, но тут уже там пристыженные центурионы, когда они увидели своего командующего, который вот так пошел одиноко в атаку, они там подбежали, поддержали, и в итоге, в общем-то, вот перелом внесли в эту битву, и Цезарь потом говорил, что он много раз сражался за победу и только один раз сражался за жизнь, это была именно Мунда. Это последнее сражение гражданской войны, которое оказалось самой тяжелой. В этой битве, вскоре, опять же, после нее погибли все последние вожди помпеянцев. Титлобиен, он погиб, и Цезарь велел его там, да, похоронить с почестями. Потом к ней Помпей бежал, но его поймали, убили, и уже Цезарю голову привезли. Только Секс Помпей остался, но с ним уже потом отдельная история, с ним уже будут там Октавиан и Антоний потом разбираться. А так это действительно уже конец гражданской войны. И Цезарь возвращается в Рим, и, кстати, вот он справляет испанский триумф, и вот этот триумф он вызвал в народе такое, в общем-то, непонимание, потому что одно дело, и тот вот прошлый четверной триумф там, в общем-то, хотя позиционировался как триумф над внешним врагом, но все же, в общем-то, понимали, что Цезарь отмечает победу в гражданской войне, он, кстати, тогда одарил всех воинов, то есть всех наградил, выплатил все обещанное, тогда-то, вот я тоже рассказывала уже на прошлом занятии, были устроены вот эти вот угощения для народа, когда он несколько дней кормил всех римлян, а потом сказал, что нет, плохо покормили, еще раз надо это все повторить, и все, каждый римлянин подарил, получил денежный подарок в 400 сестерцев. Вот. То вот испанский триумф, он вызывал вопросы, потому что все, в общем-то, понимали, что это уже в чистом виде, конечно, триумф, да, да, за победу над врагом в гражданской войне, а это не есть хорошо, потому что это же граждане, это наши же римляне. Вот. Вот это, собственно, гражданская война, ну а дальше, видимо, мы будем с вами уже о власти Цезаря говорить, да?
Да.
Диктатуре. Да. Вот, значит, диктатура Цезаря. Дело было так, значит, первый раз он получил диктаторские полномочия еще в 49-м году, то есть это еще первый год гражданской войны, он получил диктаторские полномочия, тогда он был всего лишь 11 дней диктатором, то есть он приехал в Рим из Испании, надо было провести выборы на следующий год, потому что комиций не было, собственно, вот диктатор, обычно консулы проводят комиции избирательные, да, а консулы, оба помпеянских консулы, они сражались против него и в бегах там в этот момент были, поэтому надо было провести выборы на следующий год, и в том числе для этого ему были даны диктаторские полномочия. Был принят также указ о возвращении там, изгнанников и о даровании гражданских прав. Это, кстати, такой, в общем-то, чуть ли не первый пример, когда, нет, уже были такие прецеденты, но все-таки это редко, когда целая провинция, Транспаданская Галлия, вот часть Цезарпинской Галлии, получила гражданские права. Да, то есть вот жители этой провинции получили от Цезаря гражданские права. И дальше он складывает в себя полномочия. Потом ему дали также диктаторские полномочия после Фарсала. То есть он тогда сам в Рим не приехал, назначил своим заместителем, то есть начальником конницы Марка Антония, своего военачальника, а сам как раз вот отправился в Египет тогда. Тем не менее, значит, после Фарсала ему была дана диктатура, как когда-то Сулли, на неопределенный срок. Потому что вообще вот эта вот древняя чрезвычайная магистратура, которая в Риме еще встречалась, там, начиная с эпохи ранней республики, объяснялась элементарно тем, что на войне консулы и прочие магистраты диктатору подчинялись, а если у нас диктатора нет, то армию приходится делить между двумя консулами. Или еще вот круче, как во время там, битвы при Каннах, они командовали, Вторая Пуническая война с Ганнибалом, они по очереди командуют армию, день один, день другой. Вот чтобы, собственно, достигнуть единоначалия, чаще всего и выбирался диктатор раньше. Это еще было во времена там, ранней республики. Вот, хотя вот такая последняя известная диктатура – это как раз Вторая Пуническая война, диктатура Квинта Фабия Максима, до диктатуры Суллы. А тут вот как когда-то Суллы, не на 6 месяцев, как должна быть диктатура, а на неопределенный срок. То есть это уже, значит, показывало, что вот имя вроде бы известное, а власть уже какая-то совсем другая. по сути своей. И тогда же он получил еще некоторые важные полномочия. В частности, получил он, это называется по латыни «трибуникия потестес», то есть трибунская власть. Значит, что это означает? Цезарь же не мог быть народным трибуном, да, потому что он патриций. Но вот был придуман такой трюк, когда полномочия были отделены от должности. То есть, не будучи народным трибуном, каковым он не мог быть по определению, Цезарь получил права народных трибунов.
А давайте, давайте поподробнее просто зрителям поясним, что это значит, то есть какие именно
А самое
права?
Главное право, которым обладал народный трибун, ради чего это все это делалось, это право вето. Народные трибуны или плебейские трибуны, как их еще называют, это вот магистратура, когда-то завоеванная плебеями во время известной борьбы патрициев и плебеев, да, ну вот плебеи боролись за свои права, и вот они добились создания такой особой плебейской магистратуры, народных трибунов, которые будут защищать их интересы, интересы плебеев или плебса народа. И народным трибунам были предоставлено вот это вот очень важное право. Они могли говорить заветное слово «вето», что в переводе с латыни означает «я запрещаю», относительно любого законопроекта, который предлагается там в комиссиях или в Сенате обсуждается, относительно любого решения Сената, решения должностного лица. Они могли вот это вот слово произносить – вето, я запрещаю. И трибунское вето было непреодолимо, кроме, вот о чем мы сегодня уже говорили, тех случаев, когда вводилось чрезвычайное положение, это со времен Гракха впервые было такое проделано, Сенатус консультум ультимум, когда приостанавливалось действие трибунского вето. Вот. Дальше особо трибуны вообще была сакросантус, то есть священной, неприкосновенной. Это специально было сделано, потому что деятельность трибунов, она вызывала досаду у патрициев многих. И вот чтобы соблазн не возник как-то расправиться с трибуном, вообще вот убийство, насилие по отношению к трибунам – это святотатство. Цезарь же не случайно тоже к этому апеллировал, когда вот начиналась гражданская война, и он выступал перед своим солдатом. Вот, ну, конечно, самое главное – это право вето, которое, в общем-то, Цезарь теперь приобретал. Ну, и, видимо, либо тогда же, либо позже, это такой вопрос спорный, он получил еще так называемое право рекомендации, то есть право рекомендовать половину кандидатов на все должности. Вот, то есть вот он такого-то человека-то рекомендует сделать претором или консулом, или вот ему в качестве проконсульской провинции, он такую-то, что провинцию отписали. И вот такое право ему тоже официально было даровано. То есть вот это конечно, был первый такой этап на пути складывания модели авторитарного режима Цезаря. И, собственно, эта самая же модель потом ляжет в основу императорского режима в Риме, когда... Ну, вот императора аккумулирует в своих руках много всяких разных важных полномочий. То есть это юридическое основание его власти, обоснование его власти, являются именно вот эти вот самые полномочия. И Цезарь их начинает потихоньку собирать в своих руках. Кстати, он 4 раза за годы гражданской войны сам был консулом, то есть он совмещал там периодически должность консула и диктатора. Все его коллеги, естественно, тоже были его сторонниками. Выборы, они всегда так переносились и к визитам Цезаря в Рим, потому что он во время войны, в общем-то, далеко не постоянно в Риме бывал, но вот когда он приезжал в Рим, чтобы вот и были комиссии, на которых он мог бы, то есть народное собрание, которое выбирало должностных лиц председательствовать. Вот, следующую пачку всяких разных полномочий и привилегий он получил уже после битвы при Тапсе. И тут, надо сказать, конечно, Сенат весь свой такой сервилизм, что ли, продемонстрировал, да, потому что вот такое было ощущение, что они еще сидели и думали, что вообще такое для Цезаря придумать, родного нашего. Значит, он получил цензорские полномочия, значит, полномочия цензора. Цензор – это такая почетная магистратура, обычно бывшие консулы становились цензоры. Что это означает? Цензоры составляли список Сената и Второго Римского сословия, всаднического сословия. То есть, получив право составлять список Сената, Цезарь получил контроль над Сенатом. Он теперь мог тех людей, которые он считает нужным, включить тех, которых не нужно, выключить, и он, естественно, пополнил Сенат своими там сторонниками. Кстати, очень много прощенных помпеянцев там включился.
А Брут тогда вошел?
Ну, Брут еще раньше был членом Сената, он уже делал курсус хонором. Да, он, конечно, был членом. И более того, вот на 44-й год, когда Цезаря убили, ну, мы потом к этому, естественно, подойдем, Брут, и это Цезарь его назначил фактически, ну, то есть формально его выбирали, но по рекомендации Цезаря был претором, а потом ему уже через 3 года было обещано и было зафиксировано, что он будет консулом, и уже провинции ему были определены, очень даже такие хорошие.
Дурачок.
Вот, да, кстати, вот Цезарь, между прочим, когда ему там намекали, что Брут там что-то такое, он вот не верил и говорил, да нет, ну зачем ему это? Вот, но мы потом еще к Бруту, конечно, вернемся. Да, вот, значит, цензорские полномочия. И еще кучу всяких разных почетных титулов. Патер Патрия, отец Отечества, он так официально назван был сенатом, либератор, освободитель. И вот, наверное, самый такой интересный и ключевой титул – император. Значит, император вообще это понятие вполне себе республиканское. Тут ничего нового не было, и Цезарь ничего не придумал. Кто такой император в республиканское время? Это победоносный полководец. Полководец, который выиграл либо сражение, либо какую-то кампанию военную. Вот там это могло быть решение армии. Да? То есть вот солдаты провозглашают своего военачальника императором, таким победоносным полководцем. Поэтому все полководцы, там, и Сулла, и Марий, и Помпей, и Цезарь, все они были в этом смысле императорами. Что тут было нового? Вот что, собственно, было придумано? Вот это слово «император» становилось преномен, то есть первым именем Цезаря. Да? То есть теперь его официальное имя звучало как «император Гайус Юлиус Кезарь» по латыни. Да? То есть вот этот момент действительно был новый, что теперь это просто вошло, вот, стало частью его имени. Ну, там еще были другие тоже такие почести. Ему, значит, отписали 76 ликторов. Это такая, ну, что-то вроде телохранителей или такая, это торжественный как-то караул, сопровождающий высшего магистрата. У консулов было 12 ликторов, у диктатора 24, а Цезарю аж 76 отписали по совокупности. Вот он несколько лет. Да, и, кстати, тогда же, вот в 76-м году, после Тапса, диктатура была объявлена магистратурой годичной, и Цезарь получил ее на 10 лет вперед. Вот. Ну да, это было после Тапса, потому что в начале 44-го года, это уже после Мунды, битвы при Мунде, диктатура вообще была объявлена пожизненной магистратурой. То есть Цезарь уже как бы получал ее пожизненно после Тапса, пока вот так. Но потом вот. Таким образом, уже к 44-му году он сосредоточил в своих руках, в общем-то, кучу всевозможных полномочий, да, при этом у него же еще оставался там проконсульские империи, то есть он командовал, он верховный главнокомандующий, он верховный понтифик еще там 63-го года, глава римской религии. По-моему, тоже то ли после Тапса, то ли после Тапса, то ли после Мунды, он стал также принкепс сенатус, то есть человеком, чье имя стояло первым в списке сената, и человек, который высказывал первым свое мнение по тем или иным вопросам. То есть голосование в Сенате шло вот с такого принципса Сената. И опять же, все преемники Цезаря, начиная вот создателя, собственно, империи Августа, они будут принципсами Сената, и, собственно, потом вот тот режим личной власти, который характерен для ранней Римской империи, он получит название принципат, как раз вот поэтому. Вот, ну вот, а первым, опять же, показал, как надо сосредотачивать в своих руках все эти полномочия и таким образом фактически обретать высшую власть в государстве, был Цезарь. При этом вот такая особенность всей этой, в общем-то, конструкции властной, которую он, очевидно, выстраивал, да, вот после Тапса он уже, конечно, всерьез этим занимался, потому что если до этого приходилось действовать так ad hoc по случаю, да, вот там, допустим, в Риме какие-то там беспорядки, вот много должников, такой некий политик демагогического плана Делабелла обещал там списать задолженности по кварплате, вообще там на год отменить кварплату, и вот там возникают какие-то там, опять же, смуты. Цезарь, значит, приезжает, улаживает этот вопрос, значит, частичная кассация долгов, плату сократили и так далее. То есть он действовал вот так ситуативно, ситуационно, да. А тут, конечно, вот начиная с 46-го года, он уже всерьез задумывается о том, как это вот все должно выглядеть, и начинает выстраивать вот эту вот вертикаль властную, во главе которой он, но при этом он не подавляет, не отменяет, и никуда не деваются ни народное собрание, то есть комиссии собираются, ни сенат, да, ни магистраты, должностные лица. То есть он это все не уничтожает, а ставит под свой контроль. Опять же, в общем-то, показывая вот путь к империи, который, по которым потом пойдет Август, как это сделать. То есть не надо это уничтожать, достаточно поставить под свой контроль.
Он задумал эту систему как постоянную или все-таки как временную, вызванную чрезвычайными обстоятельствами преодоления гражданской войны, ну, последствий гражданской войны?
Вы знаете, вот возникает такое чувство, что к концу гражданской войны он уже настолько глубоко, как это сказать, разочаровался в человеческом материале, который его окружает, что в каком-то смысле, наверное, вот моделировал это все как постоянную систему. Но сказать, что вот он, ну, во-первых, вот есть очень много спекуляций на тему того, что там Цезарь чуть ли не с молодых ногтей, даже там, в общем-то, с материнской утробы задумал захватить в Риме, да, вот власть, стать там царем, императором, неважно, таким вот самодержавным правителем неким, да, авторитарным правителем. Вот этот телеологизм, это, конечно, все совершенно несерьезно, и, в общем, никаких таких изначально планов, да, то есть вот Цезарь, конечно, там не составлял такой конспект на грядущие годы свои, что в таком-то году он вот победит Помпея, в этом-то году он ставит диктатором, а вот в том году он как бы вообще вот захватит в Риме всю власть, потому что еще раз скажу, что приходилось это действовать часто по ситуации, и в начале это гражданской войны, вот действительно главный такой лозунг был то, что он воюет не за власть, а за вот свое достоинство, за вот это вот дигнитас, которое было там оскорблено, проигнорировано, нарушено его врагами, да, и все это пока до какого-то момента было вот в рамках, опять же, вот этой республиканской системы власти, но с оговорками, помните, мы с вами говорили, да, что вот эта вот система власти, она явно уже, в общем-то, не соответствовала современным вызовам, в том числе управление вот такой обширной территориальной державой, коей была Римская империя, да, уже становилась. И Цезарь, в общем-то, видимо, понимал, что и не видел никакой альтернативы вот тому, той модели власти, которую он выстраивал. Что дальше? Это вопрос большой, потому что вот чего, собственно говоря, опасались его враги, да? Может быть, мы там-то перейдем,
да? Да, конечно.
Вот к его уже таким заключительным.
Я единственный момент хотел уточнить. Я правильно понимаю, что слово «империя» к территории Древнего Рима в этот момент еще не применялось?
Да хотите, применяйте. Я объясню, что это такое.
Нет, я хочу понять. Как они,
значит,
сами,
смотрите,
это называли.
Значит, слово «империя» – это слово вторичное, да? Оно происходит от слова «империум». Значит, слово «империум» означает некую совокупность полномочий. Это военная власть и юрисдикция в рамках этой власти, которой наделялись высшие магистраты в Риме. Вот в Риме были магистраты, так называемые магистраты cum imperio, консулы, магистраты с империем, преторы, магистраты с империем, ну вот из высших, я беру высших магистратов, диктатор, император, магистрат с империем. Значит, одновременно вот этот как бы империум распространялся на определенную территорию. Вот, скажем, провинция, которая давалась, да, в качестве провинциального наместника, он имел над этой территорией, может быть, вы обратили внимание, несколько раз говорила, проконсульские империи. То есть ему вручалась власть, и эта вот как бы власть, она называлась именно вот этим словом империи. И вот эта вот территория, на которую распространяется империя, это и есть империя. То есть откуда потом возникло это слово? Просто закрепилось оно уже вот за тем государством римским, да, которое вот возникло уже после гибели Цезаря, после гражданских войн, когда уже вот Август начал выстраивать свою модель власти. И строго говоря, Рим и Италия в империю не входили до Септимия Севера. Это уже там конец второго, начало третьего века нашей эры, да, который вот уничтожил эту разницу, это называется там вот сфера доми, то есть, собственно, Италия и Рим, на которую не распространяется империя, где не должно быть дислоцировано войско на постоянной основе, да, и вот все вот эти провинции, которые есть империя, потому что на них распространяется империи магистратов, либо в эпоху империи это уже империи императора, потому что были императорские провинции, в которых он имел император проконсульские империи, либо некоторые провинции, они по-прежнему управлялись вот такими назначаемыми сенатом, а фактически потом уже и официально императором, наместниками.
А как сами римляне называли свое государство? Просто Рим?
Просто, да, ну как, ну республика. Римляне называли свое государство республика. И республика, это опять же, вот у нас это слово имеет такой определенный, да, вот оттенок, связанный с формой правления, а для них республика – это вот государство. Да, то есть вот, но так как, начиная с царей, они не знали никакого другого государства, кроме как вот государства, где есть сенат, где есть народные собрания, где правит сенатус популюскве романус, это еще одна формула, которой они называли фактически вот ту политическую реальность, которую мы называем Римская республика или Римская империя, сенат и римский народ. Да, вот эта вот фраза, вот сенат и римский народ. Вот сенат и римский народ – это то же самое, что и республика, республика Романа. Вот это вот и есть их государство. Рим – это просто урбс с большой буквы, город, да, вот все знают город, это Рим. А республика – это вот республика Романа.
Спасибо, все, я понял. Ну, мы переходим, да, к заговору против Цезаря.
Так, теперь, значит, да, и, собственно, и к вопросу о власти Цезаря. Значит, вот смотрите, мы, конечно, никогда точно не узнаем, что там было у Цезаря в голове, да, то есть что он планировал дальше, но то, что определенное заигрывание с идеей, скажем, царской власти шло, и Цезарь каким-то образом, скажем так, прорабатывал эту идею, ну, вот определенные признаки того имеются. И самое главное, значит, пожалуй, это случай, который произошел с середины февраля, то есть это уж совсем близок заговор, который возник, скорее всего, в начале 44-го года, это середина февраля 44-го года, праздник Луперкалий в Риме, такой, значит, веселый праздник, и Цезарь, там во время этого праздника, значит, такие молодые юноши, луперки, жрецы бога Фавна, он же Пан, бегали и хлестали ремнями, значит, молодых римлянок, и это считалось очень здорово, если тебя хлестают луперк, потому что это способствует там плодовитости, семейному счастью и так далее. Кстати, привет Святому Валентину. Праздник, да, День Святого Валентина был как бы вот придуман потом в качестве замены именно Луперкали, да, так же, как, допустим, да, там Рождество замены Сатурнали, другого римского известного праздника. Вот, так вот, значит, бегают эти луперки. Цезарь сидит, смотрит, и рядом с его там креслом, он на ораторской трибуне сидит, стоит Марк Антоний. Его друг, к которому Цезарь, правда, несколько иронически относился, Марк Антоний, конечно, очень хороший полководец, но совсем никудышный, скажем так, государственный деятель. Вот, кстати, вот когда Цезарь после Фарсала его оставил в Риме за себя там в качестве начальника конницы, потом 100 раз пожалел, потому что он в основном пьянствовал, кутежи устраивал там. Кстати, захапал дом Помпея фактически за бесценок, поселил там каких-то куртизанок.
Конечно, в общем, зачем так, власть брали?
В общем, так веселился. Вот. Но, тем не менее, он ему предан и, наверное, искренне любит Цезаря. И Цезарь, в общем-то, к нему тоже так с теплотой всегда относился, к этому, в общем-то, несколько беспутному Марку Антонию, но, опять же, хорошему военачальнику. И вдруг, значит, Марк Антоний, и он коллега Цезаря по консулату, то есть Цезарь не только уже вечный диктатор, диктатор перпетус сначала этого года, он также и консул 44-го года, и Марк Антоний его коллега по консулату. И он пытается на голову Цезаря возложить что-то вроде такого царского венца. Ну, и тут, видимо, в толпе были какие-то, значит, товарищи, которым было дано соответствующее поручение. В общем, раздались такие жиденькие аплодисменты. Но аплодисменты были жиденькие, действительно. И Цезарь делает вот такой как бы жест, он руку Марка Антония, который, значит, пытается, да.
Не надо.
Не надо. Который... И тут раздались очень такие громкие аплодисменты, когда он сделал такой жест. Марк Антоний еще раз ему, значит, пытается возложить на него этот венец. И Цезарь опять делает этот жест, еще как бы громче аплодисменты. То есть вот он, с одной стороны, как-то вот эта идея у него, очевидно, мелькала, вот, вот спросили, а что дальше? Он тоже думал, а что дальше, да? Модель там наследственной монархии, типа эллинистического монарха, это едва ли, потому что у него, в общем-то, и наследника официального нет, хотя ведь Клеопатра, она в 47-м году, в конце, она приехала в Рим с младенцем Цезарионом, и Цезарь даже чуть ли не в своем доме его поселил, где вообще-то у него жена была, Кальпурния, верная и преданная, за что его тоже вот укоряли, Клеопатру с ребенком. Но понятно, что тут без шансов, потому что римляне никогда бы не признали там вот этого ребенка в качестве наследника Цезаря от чужеземки. Вот, то есть у него выстроить наследственную монархию эллинистического образца едва ли. А вот древнюю царскую власть восстановить, вот Теодор Мунзен, великий немецкий историк, о котором мы говорили, он был уверен, что именно там, такой был план Цезаря. Ну, не знаю, я как-то все-таки в этом сомневаюсь, хотя, опять же, определенные заигрывания есть. Потом там, значит, периодически еще тут трудно сказать, насколько это народная инициатива, насколько это нанятые люди, но у статуи Цезаря. А, кстати, вот еще вот такой момент. В начале 44-го уже года, в конце 45-го, 44-го года мы наблюдаем уже элементы апофеоза Цезаря, обожествления. То есть ему начинают там возводить статуи повсюду, да, его именем начинают приносить клятвы, вот клятву именем богов вообще-то приносят, а то именем диктатора приносить клятву. Ну и, наконец, месяц Квинтилий, в который он родился, был переименован в Юлиус, в Июль. То есть вот он не был обожествлен при жизни, его обожествит уже посмертно Август, но вот какие-то определенные элементы, да, обожествления Цезаря, а это как раз вот характерно для, там, скажем, восточного монарха, мы уже наблюдаем. Вот, заигрывать с идеей царской власти, вот такой древней римской царской власти, тоже, конечно, опасно, потому что вообще так вот сложилось вот в политическом дискурсе римском, что это такой страшный жупел, обвинение в стремлении к царской власти, да, вот Тиберия в этом упрекали, и, в общем-то, в каком-то смысле он за это жизнь поплатился, хотя, конечно, Тиберия там ни сном, ни духом, никаким царем быть не собирался, но это часто использовалось вот в политической пропаганде, в политической борьбе, чуть что, вот когда возник первый триумвират, Цицерон, например, ничтоже сумняшься, тоже, значит, триумвиров обвинял в том, что они царями хотят стать. Понятно, что тут все как бы вот накручивалось, и те, кто использовали это в политической борьбе, в это не очень верили на самом деле, но это вот в общественном мнении крепко сидела, что это плохо. Да, вот настолько была память о последнем царе Тарквинии Гортом, да, хотя это был там конец VI века до нашей эры, вот он нехороший был царь, действительно, что римляне, значит, как-то категорически с этой идеей возврата в той или иной форме к царской власти не желали в большинстве своем. И Цезарь, видимо, в какой-то момент это тоже, в общем-то, понял, может быть, не без досады, что, может быть, все-таки как-то он пытался с этой идеей поиграть, и были такие эпизоды, когда, вот как я уже говорила, я просто потом отвлеклась, нанятые люди или, может быть, кто-то от чистого сердца пытались на статуи Цезаря вот эти вот венки, значит, явно такие царские там диадемы устанавливать, и вот два народных трибуна, Мирула и Цезети, как-то так их звали, они заметили, кто это делает, и отвели даже в тюрьму этого человека, кто вот это вот как бы делал, да, потом опять был еще один случай, и они опять там кого-то арестовали, и Цезарь очень рассердился на этих трибунов и даже отстранил их от власти, как диктатор мог, заявив, что они компрометируют его тем, что пытаются вот внушить римлянам, что якобы Цезарь, что он, Цезарь, хочет стать царем. Вот такое сложное объяснение. Но вот интересно, что когда были выборы народных трибунов, больше всего голосов было подано вот за этих отстраненных Цезарем Миролу и Цезетти. То есть такой вот определенный месседж, значит, от общества Цезарь тоже получал, что общество к этому не готово, к этой вот идее. И я не думаю, чтобы он всерьез себя там объявлял царем на том самом заседании Сената, теперь мы уже подходим к этой, к этому драматическому моменту, которое было назначено на Иды Марта. Значит, Иды Марта – это римский календарь, да, там три главных дня – календы, ноны, иды. Вот Иды Марта в марте – это 15 марта, иды могут быть либо 13-го, либо 15-го, в марте 15-го. И вот на Иды Марта назначено заседание Сената, и это должно было быть последним заседанием Сената перед тем, как Цезарь планировал отправиться в Парфянский поход. Ну, Парфяне – это такой довольно грозный, беспокойный сосед. Парфянское царство граничило с римской провинцией Сирия, и как-то вот иногда дипломатическими путями какие-то там спорные вопросы улаживались с Парфянами, иногда вот не получалось, и вот уже был прецедент с походом Краса неудачным против Парфян, и там же в Парфянском плену томились римские пленники и трофеи тогда, значки легионов Парфяне захватили, и Цезарь, в общем-то, собирался, конечно, вернуть этот народ пленный, и разобраться с Парфянским царством. И ходили слухи, никто точно этого не видел, но говорили, что в Севиллиных книгах есть пророчество о том, что победить Парфян может только царь. А Севиллины книги – это такие книги судеб римского народа, они очень древнего происхождения, то есть они восходят еще к царскому времени, когда то ли пятому римскому царю Тарквинию древнему, то ли вот последнему, да, римскому царю Тарквинию Гордому, такая древняя пророчица Кумская Севилла принесла вот эти вот свитки, но там отдельная история, уж не буду ее рассказывать, она тоже, конечно, очень интересная. Может, кто заинтересуется, я думаю, информацию найдет про эти Севиллины книги, откуда они взялись. И, в общем, три свитка этих Севиллиных книг. Была специальная жреческая коллегия, которая занималась хранением этих Севиллиных книг, и периодически, когда вот в государстве возникала какая-то проблема, какая-то напасть, значит, справлялись. Чего там, значит, в Севиллиных книгах по этому поводу написано? И что делать в этой ситуации? Как правило, совет был либо какой-то культ новый учредить, там, вот так, собственно, практически все культы греческих богов перекочевали в Рим, а потом и восточные культы, типа там культы фригийской богини Кибеллы, великой матери богов, тоже вот по совету Севиллиных книг во время Второй Пунической войны римляне переняли. И вот ползли эти слухи, что там было, на самом деле сказать невозможно, потому что нет Севиллиных книг, да? Они сначала там сгорели во время пожара Капитолия, потом их вроде бы восстановили, но уже в начале V века нашей эры христианин на военачальник императорский Стилихон их спалил. Поэтому нам, к сожалению, не свериться с Севиллиными книгами, не посмотреть, что там было написано. Но вот ходили слухи, что якобы там есть это пророчество, и многие опасались в Риме, что вот в этот день, когда будет последний перед отъездом Цезаря заседание Сената, он действительно каким-то образом попытается себя провозгласить царем. И вот заговор против Цезаря возник недолго за этого, в начале 44-го года считается, человек 30-40 заговорщиков. Среди заговорщиков было много прощенных помпеянцев, вот тот же Брут или тот же Кассий, это все бывшие прощенные помпеянцы, но было много и сторонников Цезаря, там Децим Брут, не путать с Марком Юнием Брутом, там Трибоний и другие. То есть вроде бы те люди, которые всем обязаны Цезарем, и карьерой, и богатством, ну вот. Кто-то, опять же, искренне опасался, что вот эти самовластные замашки Цезаря рано или поздно кончатся тем, что он действительно как-то попытается узаконить свое положение и объявит себя царем, а кто-то примкнул к заговорщикам из личных соображений, ну как это всегда бывает. И они планировали убить Цезаря на этом заседании Сената. Знал ли об этом Цезарь? Вот вообще обстановка была довольно тревожная, то есть какие-то слухи ползли, конечно, но, в общем, довольно много людей в этом деле участвовало, и, наверное, что-то и до него доходило, вот, и сам день Иды Марты, 15 марта, он тоже был богат на такие неожиданные какие-то и встречи, и предзнаменования, ну, видимо, мы об этом тоже отдельно поговорим, да, уже. Значит, итак, Иды Марта. Накануне Цезарь обедал у Марка Эмилия Лепида, это его тоже друг, военачальник, и когда его спросили, какой смертью он хочет умереть, Цезарь сказал «неожиданной». Его жена Кальпурния, вообще-то дама такая трезвая, ни в каких таких вот истерических делах замечена не была, но ночью накануне Марты ей приснился, вот в эту вот последнюю ночь, да, ей приснился страшный сон, будто она держит в руках окровавленное тело мужа. И вот это уже, конечно, фантазия. Вот сон Кальпурнии, видимо, действительно имел место быть. А что в этот момент там распахнулись окна двери в доме Цезаря. Цезарь проснулся, вот Кальпурния рыдает. И она его, ну, умоляла не ходить в Сенат. И в какой-то момент Цезарь действительно заколебался, идти или не идти. Но тут пришел по некоторым источникам как раз Децим Брут, один из его тоже друзей-приятелей, и убедил, значит, Цезаря, то есть посмеялся над женскими страхами, и убедил Цезаря идти в Сенат. И Цезарь действительно пошел в Сенат, шел он вместе с Марком Антонием. По дороге он встретил гадателя Спурину, который когда-то предсказал ему опасаться мартовских ид, и, увидев этого человека, Цезарь сказал, ну вот, мол, что ж ты, мартовские иды пришли, и ничего не случилось. И этот гадатель сказал ему, пришли, но еще не прошли. Но самый, наверное, такой драматический момент вот этого пути, да, то есть вот Цезарь идет в Сенат, когда к нему все время подходили какие-то люди, что-то складывали какие-то там записочки, о чем-то просили. Вот все эти прошения его сопровождали, ну, кто-то вроде не ликторов, а писцов, помощников, и он им всем отдавал. Но один человек подошел к нему, протянул свиток и сказал: «Цезарь, это очень важно, прочти обязательно». Цезарь взял этот свиток в левую руку, и он так его и нес. Но так как к нему все время подходили и что-то спрашивали и отвлекали, он его так и не развернул, этот свиток. И он уже подошел к дверям Сената. Опять же, заговорщики не хотели, чтобы он вошел вместе с Антонием, потому что Антоний такой здоровячок, он же там может тоже как-то сопротивляться, и они под каким-то предлогом задержали его там у входа, и Цезарь входит один, держа этот свиток. Потом оказалось, что это подробнейший донос о заговоре, где перечислены все заговорщики и изложены, вот как они его будут убивать, описано. Они же все это обсуждали. Ну и как они его убивали, он подошел к своему там креслу, они собрались вокруг него такой вот плотной кучкой, то есть меньшинство членов Сената участвовало в заговоре. В основном вот это сенатское болото, оно как в театре сидело и смотрело на это представление. И под предлогом просьбы там засосланного брата, одного из как раз этих сенаторов, они его окружили, ну а потом стало понятно, что на самом деле они хотят, то есть засверкали кинжалы в воздухе, и Плутарх, значит, описывает эту сцену, что вот Цезарь как дикий зверь, куда окруженный ловчими, то есть куда он не повернется, кругом кинжалы, и они пытаются его все ударить этими кинжалами, они договорились до этого, что они все как бы вкусят жертвенной крови, да, поучаствуют вот в этом убийстве Цезаря, и поэтому было много ран. И кровь из этих ран, она забрызгала цоколь статуи Помпея. После Тапса Цезарь объявил всеобщую амнистию, то есть все могли там вернуться, и в Сенате были восстановлены статуи Помпея и Суллы, которые в начале Гражданской войны там их скинули, сбросили. И вот по иронии, вот кровь из многочисленных ран Цезаря, она забрызгала вот эту вот статую Помпея. Говорят, что сначала Цезарь пытался как-то там отмахиваться, сопротивляться, но когда он увидел Брута среди заговорщиков, он произнес по-гречески фразу «Кайсю текнон» – «И ты дитя», и вот там накинул край тоги на лицо и перестал сопротивляться. Потом выяснилось, что на его теле было 23 раны, и только одна была смертельная. То есть они вот трусили, они боялись ему эти удары наносить, да, вот кто нанес смертельную, удар, рану, неизвестно, конечно. И вот сенаторы в ужасе разбегались, то есть Брут пытался там обратиться с речью к сенату, но они, естественно, там в ужасе выбегали, убегали, а тело Цезаря так и лежало, вот это вот окровавленное у статуи Помпея, и через несколько часов посланные Кальпурнии рабы, они положили его на носилки, вынесли, и Светоний, значит, пишет тоже такая деталь, что вот ее несли, это тело Цезаря по городу, и с носилок свисала его рука. Вот как-то вот это запомнилось тоже современникам, это вот свисающая рука всемогущего Цезаря.
Сон Кальпурнии сбылся.
Сон Кальпурнии сбылся, да, так же, как вот это предсказание. Там была масса всяких других там примет, якобы сбывшихся каких-то вот, но это все, конечно, выдумки. А что касается вот и сновидения Кальпурнии, и вот этого Спурины, который действительно предсказывал Цезарю, что ему стоит опасаться мартовских, это вот похоже действительно на правдивое свидетельство, ну, относительно, скажем так.
Как часто бывает после убийства верховного властителя, после смерти Цезаря вновь началась гражданская война.
О, да, причем там же была еще такая пушкинская сцена почти, потому что вот Брут сначала пытался с сенаторами поговорить, они разбежались, а потом с народом пытался поговорить. И вот он произнес им речь, что перед народом, что они убили тирана, а народ безмолвствует. Так вот и отмечают наши авторы еще до Александра Сергеевича, то есть полное молчание.
Видимо, народ, не весь народ воспринимал Цезаря как тирана.
Ну, видимо, не весь народ воспринимал Цезаря как тирана. Особенно, когда потом прочитали завещание Цезаря, но об этом, видимо, мы уж точно в другой раз поговорим.
Да, я предлагаю в следующий раз как раз поговорить о новом витке гражданской войны и о том, какая государственность установилась по ее итогам в Риме.
Пожалуйста.
Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Дорогие друзья, до новых встреч.